Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Маврикии. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Многоценная жемчужина» передача Александры Никифоровой о старце Севастьяне Карагандинском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 12. Совершение таинства брака. Совершение таинства брака начинается обручением, которое может совершаться и отдельно. В ознаменовании твердости взаимных обещаний священник надевает на пальцы обручающихся освященные кольца, которыми они обмениваются. В своих молитвах Церковь испрашивает для них совершенную любовь, единомыслие в истине, твердую веру, непорочную жизнь и чадородие. При этом вспоминается, что Бог от начала создал мужчину и женщину. В начале следующего за этим венчания брачующиеся опрашиваются, свободны ли они вступают в брак, не связаны ли они обещаниями с другими. Затем священник возлагает на голову жениха и невесты венцы, и таинство завершается троекратным благословением венчающихся иереем со словами: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их». Потом читаются апостол и Евангелие, возносится молитва Господня. Вступившие в брак пьют трижды вино из общей чаши и трижды, предшествуемые иереем, обходят аналой. Венцы — это знак победы над страстями и напоминание о долге хранить чистоту. Общая чаша — знак необходимости делить между собою радость и горе. Обхождение аналоя — знак прочности брака. В молитвах венчания испрашивается не только дарование детей, но и внуков. Есть молитва и о родителях повенчавшихся. Новой семье испрашивается благосостояние, и не только для нее, но и для подачи другим, в напоминание того, что семья не должна замыкаться в самой себе. Глубокое значение таинства раскрывается в особенности в текстах апостола и Евангелия. В апостоле супружеская жизнь верующих, исполненных Духом, сравнивается со взаимоотношениями Христа и Церкви. А в Евангелии чудо претворения Господом воды в вино на браке в Кане Галилейской является прообразом еще большего чуда Евхаристии, брачного пира всей Церкви. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих. В древности бракосочетание совершалось во время литургии, но и теперь оно должно почитаться Девом и радостью всей Церкви. Христианский брак может быть только единственным. Тайна брачной любви в том, что любящие всецело отдают себя и свою жизнь друг другу. В этой любви личность человека не может дробиться, и всецелая брачная любовь измеряется вечностью. Поэтому недопустимы ни развод, ни второй брак. Развод, согласно слову Христову, допускается только при нарушении супружеской верности. Церковь допускает его еще условно, когда брак не может быть осуществлен. Второбрачие и третий брак допускаются как снисхождение к слабости человека. Чин венчания в этих случаях лишен торжественности и содержит покаянные молитвы.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Маврикий. Святой Маврикий, военачальник из Апомеи Сирийской, пострадал в 305 году при императоре Максимиане Галерии. Вместе с сыном Фатином и подчиненными ему 70 воинами. Из воинов известны по имени только два – Феодор и Филипп. Во время гонения языческие жрецы донесли императору, что святой Маврикий распространяет веру во Христа. Приведенные на судилище, святой Маврикий с сыном и его воины твердо и непоколебимо исповедали свою веру и не склонились ни на ласки, ни на угрозы. Тогда их немилосердно били, жгли огнем и терзали железными крючьями. Юношу Фатина, твердо переносившего истязания, усекли мечом на глазах отца. Но и это жестокое испытание не сломило святого Маврикия, который возрадовался, что сын его сподобился мученической кончины. Тогда мученикам придумали еще более изощренное истязание. Их отвели на болотистое место, где были целые тучи комаров, ос, оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили мучеников, томили жажда и голод. Эти муки святые претерпевали в течение 10 дней, но не переставали молиться и славить Бога, пока, наконец, Господь не прекратил их страданий. Злобный мучитель приказал отрубить им головы и бросить их тела без погребения. Христиане тайно ночью похоронили честные останки святых мучеников на месте их ужасной казни. В древних мученических житиях видим, что палачи не удовлетворяются одними физическими пытками христиан, но добавляют и душевные истязания. Мученик Маврикий — свидетель страдания и смерти сына. Как не вспомнить тут бескровных мучениц — Софию, свидетельницу страдания и смерти юных дочерей, Наталью, свидетельницу страдания и смерти мужа. Ослепленные видимым сокрушением христиан, возносящиеся своей мнимой победой, мучители не хотят отдавать себе отчет в абсолютной своей немощи. На мученика Маврикия и сострадальцев его ополчается по Евангелию вся сила вражия, в ее числе и не знающие жалости насекомые, но не могут коснуться боголюбивых душ, вошедших внутрь себя, туда, где, по слову Христову, Царство Божие есть».
эфире программа «Благовещение».
По книге «Карагандинский старец преподобный Севастиан». Передача вторая. У микрофона священник Тимофей Хмыров, клирик Казанского Калычевского монастыря.
Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский, в миру Степан Васильевич Фомин, родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьей старшего брата. Средний его брат принял постриг в Оптиной пустыне. Степан хорошо окончил трехклассную приходскую школу, книги ему давал читать приходской священник. Мальчик был слаб здоровьем, в полевых работах участвовать не мог, а ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он брата в Оптиной пустыне. 3 января 1909 года Степан был принят в скит Оптиной пустыни келейником к старцу Иосифу, после смерти которого в 1911 году перешел под старческое руководство к отцу Нектарию и остался при нем до 1923 года келейником. Так он напитывался благодатным духом оптинского старчества. Пострижен Степан был в мантии с именем Севастиан в 1917 году, когда начиналось время гонения на Церковь Христову. Оптина, хотя до нее и доходили сведения о готовящихся ограблениях и закрытии, старалась жить мирно и тихо, однако уже 23 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь и продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники, не выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину. Одновременно на ее территории был устроен музей. Скитов к этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем. В 1923 году монастырские службы были полностью прекращены, и власти приступили к выселению монахов. Братские кельи сдавались музеям, желающим в качестве летних дач. В это время отец Севастиан находился под духовным окормлением старца Нектария Оптинского. В 1927 году монах Севастиан принял священство от епископа Калужского. После кончины старца Нектария в 1923 году отец Севастиан приехал в город Козлов, где получил назначение в Ильинскую церковь.
Там он служил с 28 по 33 годы, вплоть до своего ареста. Батюшка не любил ни молитвенного нотного пения и старался устроить в своем приходе благоговейное монастырское пение. В этот период он вел в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братьей Оптиной пустыни. В феврале 33 года отца Севастьяна арестовали. На допросах батюшка дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю, как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей». Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви. Только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается православная вера. Его приговорили к 7-летнему заключению на лесоповале, несмотря на слабое здоровье и поврежденную левую руку. Но и в ссылке он проводил воскресный день в молитве и беседе. Ночные дежурства батюшка также проводил в молитве, никогда не позволяя себе спать. «В заключении я был, — вспоминал батюшка, — а посты не нарушал. Если дадут какую-нибудь баланду с мясом, я этого не ел, менял на лишнюю пайку хлеба». После освобождения он остался в селе Большая Михайловка под Карагандой и окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешения на это со стороны властей не было. «Народ в Караганде был верный, не выдадут», — говорил батюшка. Батюшку полюбили в окрестностях, поверили в силу его молитв. Со всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца. Всех он принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в какую-нибудь семью, что было в духе оптинских старцев. Такие матушки становились как бы ангелами-хранителями дома. А лишь в 1955 году верующие добились официального разрешения властей на регистрацию религиозной общины в Большой Михайловке, так что общими усилиями удалось построить храм, который осветили в честь Рождества Пресвятой Богородицы, хотя и было это в день Вознесения Господня. Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг него собралась монашеская женская община, а его общине архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф Чернов так говорил: «Батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил. Маленькая церковь от земли не видно, а столб горит до неба». 22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», владыкой Иосифом Черновым батюшка был возведен в сан архимандрита и награжден патриаршей грамотой за усердное служение церкви. В 1964 году ко дню своего ангела был награжден архиерейским посохом, награда примеров не имеющая.
Воскресни, Господи, спаси меня, Бог!
Стоит во веки веков.
Батюшка сохранял безупречное исполнение церковного устава, не допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием его внутренней жизни. В беседах его любимым образом был святой апостол Иоанн Богослов. Он часто призывал паству к почитанию этого апостола любви. Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это им не удавалось. Батюшка, как только они его вызовут, обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова, и после его ухода удивлялись: «Что за старичок такой, что мы сказать ничего не можем?» 3 апреля 1966 года батюшка принял постриг в Схиму от владыки Петерима Нечаева, прибывшего к нему для совершения пострига. Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной пустыни и будучи учеником ее великих старцев, перенеся изгнание и заключение в большевистских концлагерях, он по неисповедимым судьбам Божиим пронес свое старческое служение в столице знойных степей Центрального Казахстана, многострадальной Караганде. Скончался отец Севастьян 19 апреля 1966 года на Радоницу. Погребен он был на Михайловском кладбище. Прославлен в 1997 году как местно чтимый святой Алматинской епархии. 4 ноября 1997 года были обретены святые мощи старца Севастьяна и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Воспоминания о старце Севастьяне, его поучения, записанные духовными детьми. О молитве. О молитве батюшка говорил: молиться можно на всяком месте, во всякое время, стоя, сидя, лежа, во время работы, в пути. Только разговаривать в храме грешно. О смирении, о гордости, о вере. Батюшка часто напоминал о прощении обид друг другу, о непомятозлобии, говорил: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А о гордых говорил: «Ярому коню глубокая яма». И были случаи, когда за гордость, непослушание, самомнение люди совершали падение и терпели искушение. Однажды среди беседы о нравах людей батюшка сказал и даже указал: вот этих людей нельзя трогать, они по гордости не вынесут ни замечания, ни выговора, а других по их смирению можно. Бывали случаи, когда батюшка заставлял старших просить прощения у младших, обиженных смирял, а обидчиков защищал. В этом скрывалась духовная мудрость, и опытные понимали и не обижались. Ценил батюшка, когда человек сам постепенно осознает свои недостатки, немощи и пороки, и, не надеясь на себя, просит Бога о помощи, об избавлении от них, о помиловании. И, раскаявшись, человек получает от Бога просимое, принимает со смирением и благодарением. К каждому нужен свой подход. Что одному можно сказать на пользу, то другому то же самое может быть во вред. Часто говорил: терпите друг друга немощи и недостатки, в этом спасение. Огонь огнем не тушат, а водой. А зло побеждается любовью. Часто на вопросы «как нам жить?» отвечал словами оптинского старца Амвросия: «Жить и не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». На немирствующих между собой словами тех же оптинских старцев бывало скажет: «Друг от друга трутся, и все спасутся. Терпение и труд все перетрут». А возмущение, недоразумение в семье или между одинокими людьми называл «плевки от врага». Когда враждующие примирялись, тогда сами осознавали, что это так. О многословии. Не терпел, когда кто-то много говорит без дела и пользы, и, не дай Бог, с целью осуждения. Тут же даст понять и смирит. Сам же больше молча выслушивал и под конец одним-двумя словами на все давал ответ. Не одобрял батюшка тех, кто хотя бы в шутку говорил неправду. Говорите всегда правду и истину, и не смейтесь, в смехе и вольности начало блуда. О помощи Божией и падениях. Бывало, батюшка скажет: до самой смерти бойтесь падений и не надейтесь на свои силы, а только на помощь Божию, призывая его в молитве со смирением. В деле своего спасения не забывайте прибегать к помощи святых отцов и святых мучеников. Их молитвами Господь избавляет нас от страстей. Но никто не думайте своими силами избавиться от них. Не надейтесь на себя до самой смерти в борьбе со страстями. Только один Господь силен избавить от них просящих у Него помощи. И покоя не ищите до самой смерти. Слово батюшки на отдание Пасхи. «Проси у Бога чистоты сердца и прощения грехов, сокрушаясь в покаянии о содеянном и считая себя хуже всех. И придет сам Господь к тебе, и ты ощутишь такую радость в сердце, о которой не знает мир. Делай по Богу и для Бога, а не для людей, которых люби, но беги. В защите Бога и жива будет душа ваша. Нужно хранить чистоту совести и стяжать непорочное сердце. А отсюда и дела наши, и поступки должны соответствовать заповедям Христовым, чтобы не сказали о нас: а еще христианами зовутся, а еще молятся, а что делают? Нужно чистоту и непорочную совесть хранить, чтобы враг не поживился от нас самым малейшим даже, чтобы совесть не упрекала за жизнь нашу. Тогда будет мир и радость на сердце».
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклонимся Отцу и Его Сынове и Святому Духу. Святей Троице во едином существе, Серафим и Запущен, свят. Yeah.
подошла к концу вторая передача по книге «Каракандинский старец. Преподобный Севастиан». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Почаевской, Лавры и Соловецкого монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Клад». Кого не сведут с ума клады, если он только соблазнится раз каким-нибудь сбыточным или несбыточным преданием, рассказом, таинственным слухом или народную молвою и возьмет заступ в руки? Заманчивое и соблазнительное дело. С работы будешь горбат, а не будешь богат. Трудись век, едва заработаешь на хлеб. А тут, стоит только удачливо напасть на след, да осторожно и умеючи взяться за дело, с вечера вышел с умой, а утром воротился в золоте. Везде почти бывали в прежние или в позднейшие времена различные перевороты, при коих разорялись села и города, разбегался народ. Часть имущества он уносил с собою, часть прятал, зарывал в землю, остальное доставалось неприятелю. Все это сохранилось в темных преданиях народа, обратилось для кого в простую сказку, для кого в священное предание, украшенное сказочными добавлениями. И стоит только раз кому-нибудь, разгорячив воображение свое, или, приняв умышленно таинственный вид, дополнить от себя то, чего в предании недостает, например, назвать место, где скрыт мнимый клад. И предание пойдет в этом виде далее, перейдет даже на потомство и заставит кого-нибудь со временем поискать счастье своего там, где его, вероятно, нет и не бывало. Есть и другого рода поводы подобных преданий. В былое время кое-где важивались шайки разбойников, у которых не бывало ни банков, ни казначейства, ни даже надежной оседлости, под охраной которой они могли бы обеспечить богатство, изредка приобретаемое их промыслом, и они зарывали их в землю. На этом основании преступники разного рода, сидя под стражей, нередко сами распускали ложный слух о зарытых ими деньгах, в надежде соблазнить и подкупить этим сторожей своих, или, по крайней мере, найти случай ускользнуть из-под замка и запора для указания места, где мнимые клады эти зарыты. Наконец, простолюдины наши, не только в старину, но и поныне, иногда зарывают деньги свои в горшках и котлах, в берестовых котомках и кувшинах из опасения лишиться богатства своего, либо по проискам и вымогательству людей, от коих они зависят, либо от воров, которые с большим искусством разузнают всегда наперед, где именно у такого-то богатого мужика лежат в дому деньги, а потом уже до них добираются по готовым и известным им следам. Как бы то ни было, а все обстоятельства эти поселили в народе необычайное легковерие к кладам и дали плутам средства прибирать к рукам кладоискателей. И в ожидании мнимого богатства располагать настоящим имуществом обманутых. Вот источник служащих, собственно, для этой цели, для мошенничества, кладовых записей, составленных будто бы хозяевами кладов, для памяти и найденных после их смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми заметками, в довольно общих словах, плуты торгуют, вызывая охотников покупать их за наличные деньги и делая еще сверх того более для вида условия о разделе клада, если бы он отыскался. Но вот является новое обстоятельство. Предание заверило меня, что около такого-то места лежит клад разбойника Кудияра, или даже Ваньки Каина, Горкуши, Гришки Отрепьева. После долгих стараний и издержек я приобрел, наконец, и таинственную запись, в которой место это довольно подробно означено, а между тем все труды мои пропадают. я не могу найти ровно ничего, хотя и изрыл уже вокруг всю местность. Объяснение такого явления очень просто. Клада этого нет, потому что его и не бывало, и никто его не зарывал. Но я этому не хочу верить, а тот, кто меня обманул, и подавно. Итак, клад есть, бесспорно, и надежда еще не потеряна. Но он не дается. Он положен со словцом, с зароком. Его стережет нечистый и выдаст только тому, кто сумеет его взять или кто исполнит зарок. Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддеть легковерного. Идут к знахарю, отыскивают спрыг или разрыв траву, от которой все подземные запоры и затворы распадаются. Либо еще лучше — цветы папоротника, при свете коего земля сквозит, делается прозрачную, клады выходят наружу и без всяких хлопот даются в руки. Между тем, нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то другие люди от времени до времени случайно находят неизвестно кем и когда зарытые в землю деньги. И вот это служит новым торжеством и в то же время предметом зависти и подстрекательством для первых. Например, баба мыла белье на речке, на таком месте, где тысячи баб, или, по крайней мере, тысячу раз бабы полоскались до нее. На берегу стоял всем давным-давно знакомый ивовый пень, который, едва только за память стариков, когда-то был в сучьях и зелени. В этом пне, с таких же едва памятных времен, было просторное, глубокое дупло, наполненное снизу илом и песком от выступавшей ежегодно речки. Баба складывала белье на пень этот, а некоторые вещи положила и в самое дупло, коего отверстие становилось с году на год шире. Когда же она стала выбирать опять белье свое из дупла, то заметила там какой-то цветной лоскуток, который тянулся из-под песку и разлезся у нее под пальцами, когда она за него потянула. Порывшись рукою немного глубже, она вынула глиняный кувшин, наполненный серебром старого чекана. Другой пахал и выпахал из земли завязанное с двух концов голенище, из которого посыпались старинные рублевики. Третий рубил избу на новом месте и хотел подкатить для стула под сруб изрядной величины камень, который искренне лежал на одном месте. Под камнем оказалась железная ржавчина и навела мужика на след зарытого тут некогда железного котелка, который уже весь обратился в ржавчину, но в нем стоял еще другой, медный, несколько уцелевший, и притом насыпанный вровень с краями древним русским серебром удельных времен. Неподалеку селения Сердобского уезда Саратовской губернии, коренного месторождения всех преданий и поверий о несметных богатствах, зарытых некогда волжскими разбойниками. Около этого селения есть небольшой курган, мимо коего редкий из крестьян повезет вас, не рассказав, что тут лежит невесть какой большой клад, положенный, однако ж, неспроста, а на известное число голов. Но как известное число это неизвестно, да притом и никому неведомо, сколько голов уже погибло при безуспешных попытках поднять клад, и скоро ли урочное число жертв исполнится, то и никто не знает, скоро ли клад этот дастся кому-нибудь в руки. Между тем, один из крестьян этого селения, довольно плохой хозяин и работник, задумал разбогатеть без больших хлопот и придумал вот что. Прикормив к себе какого-то сироту, мальчишку, который побирался, мужик мой отправился в полночь, время, в которое только и можно искать клады, к этому кургану, и взял мальчика с собой. Он располагал поднять клад его руками, с тем, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зароку, то пусть где пропадает этот безродный сирота. Пошли, и мужик строго наказал своему товарищу не креститься и не поминать Бога во все время, что они будут работать над кладом, а также не робеть и даже не оглядываться, чтобы не случилось, удостоверяя, что все голоса, которые, может быть, будут слышны в это время, и все страшилища, которые дразнят языком кладокопателя, ничего не смогут сделать, если не робеть и не смотреть на них. Потому что все это есть мара, то есть один только обман чувств. Но стоит только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчас возьмет верх и одолеет. Тогда пропадешь. По приметам, которые мужичок мой из-под воль выспросил или подслушал тут и там, он принялся рыть на известном месте кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. В ту минуту, как мужик с наговорами в первый раз ударил заступом в землю, звезды все до последней попрятались, и уж не видать стало низги. Мужик усердно продолжал работу. Вдалеке с полуночной стороны послышалось отдаленное завывание, и вскоре налетела страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала через курган несколько кустов перекати поля. Мужик все еще не робел, даже попытался ударить заступом один из кустов этих, не рассыплется ли он кладом. Он уже вырыл яму в колено, и к радости его буря начала утихать, как вдруг усилились вои и стоны, послышалось множество голосов, конский топот и бряк оружия. Ближе, ближе, и на дороге, которая проходила под самим курганом, выстроилась грозная рать на конях, в старинных доспехах, а глаза у людей и лошадей горели ровно угольки, и пар из ноздрей коней валил огневистый. Только что мужик мой успел струсить, как конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди все в голос начали кричать непонятные речи, лошади заржали таким голосом, как ржет один только нечистый. Затем поднялись стук и бряк, скок и топот, пальба из пищалей, и мужик мой, выскочив из ямы, пустился бежать. Грозная рать гналась за ним по пятам до самой околицы. Тут вдруг вся мара исчезла, как в землю провалилась. Ночь по-прежнему была тиха и звездиста, и петухи, без которых дело это никогда не обходится, подхватывали и выносили кукареку вслед за своим запевалом. И на этом-то поиске бедный сирота пропал без вести, а яма, вырытая мужиком, оказалась заваленную. Полагают, что она обратилась в могилу для сироты, и место это получило название «сиротской могилки». В окрестности Киева простолюдины также много занимаются кладами. Частью городские, частью подгородные. Жил, а может быть и теперь живет там, мещанин из бывших казаков Луппо Пупинку. Он в числе многих других, по-видимому, посвятил свою жизнь и малое достояние свое кладоисканию и упорно продолжает дело, несмотря на все неудачи, растрачивая все, что приобретал другими способами. У него хранились в тайниках, между прочим, до 10 железных щупов или буров разных размеров и множество землекопных снарядов. Он отправлялся в течение лета с товарищами на розыски и рылся целые ночи напролет, тщательно размеривая по записям и преданиям расстояние по разным приметам и запуская в землю свои щупы. Зима приходила к концу, и Луппо Пупинка стал опять сильно думать о предстоящих поисках, которых он жаждал, как рыба воды. Надумавшись и взяв тайком от хозяйки кошель с целковыми, которые заработаны были в течение зимы мелочную и в особенности табачную торговлей, он наперед всего отправился с подола в Печорскую часть города, где жил давнишний знакомец его, державший росписи кладом. По словам этого человека, драгоценные росписи составлены были мало-помалу многими лицами, частью уже очень давно, и пополнены достоверными сведениями из предсмертных показаний и покаяний бродяг и разбойников и других лиц, знавших эти тайны. После первых приветствий Луппо Пупинка сказал: «Ну, отец, я пришел за нашим делом». «Вот деньги тебе». «Сполна». «Уж молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила. Да отдай мне записи, как обещал, все 15. Да смотри же, покуда я не обыщу все места, не давай же другой росписи никому. А то ты, пожалуй, спишешь, да и другому кому продашь. а мы с ним там и сойдемся в чистом поле, да друг друга испугаемся. — Не бойся, — отвечал тот, — я не такой человек. Вот гляди, как была старенькая бумажка, вот и приписка в разные давнишние годы разными чернилами, так она и есть, видишь? Только вот что, Захар Прокофьевич, ведь я по уговору на 2 года продаю тебе роспись, а через 2 года, то есть вот как ныне, в прощенный день сырной седмицы, хоть ты нашел, не нашел что, а роспись мне принеси опять, она заветная. А уже за то, что нашел, все твое. Мне, только по-людски да по-божьи, как то есть закон повелевает, 1/3 часть отдать. И уж я на совесть твою пошлюсь. Бог накажет, коли обманешь. Прочее все твое, только заручись, что через 2 года роспись принесешь опять. Согласились, сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вместе разбирать свод записей. Вот он, от слова до слова. Первое. Закопаны суть деньги на Крещатике, там, где прежде был попов двор, под колодою и под глодовым кустом, в казане, то есть котле. Второе. Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды до 200 пудов и серебряных ключей в роще под Киевом, на краю, возле Васильковской дороги, между 2 волками, на которых стоит по березе. Третье. На Лыбецкой дороге в Киеве, которая начинается от рощи в 3 аршина, закопан казан и глек, горшок, червонцев. Четвертое. В середине рощи, под Киевом, в яру возле сосны, на 3 аршина атоной, закопан большой горшок карбованцев, целковых, а также и малый горшок. Пятое. В селе Гусачевке, под корчмой, с левой стороны в углу, закопано 4100 рублей. Клад сей положен на 12 индюшечьих голов. Шестое. На Климовской горе в Киеве есть погреб от края горы в яру по левый бок от церкви Воздвижения. В том погребе 14 бочек серебра. Седьмое. В селе Гвоздовке под корчмою в углу закопаны с левой стороны 400 червонцев и шпага, облитая золотом. Со словцом. Восьмое. В селе Германовке у шляхтича Коряского в огороде в углу закопан большой казан денег. Место светится тому, кто 3 дня тащает. Девятое. В левой браме, воротах, в Киеве, на смежном валу с левой стороны, закопано великое множество серебряной посуды. Десятое. В Киеве, на Кирилловском поле, есть могила. В той могиле казан и 4 сундука с серебряной посудой и деньгами. Одиннадцатое. В Киеве, на роге Детынки, от Иргя, закопан бочонок с червонцами. 12. В Киеве, на Крещатике, глек с червонцами, под Черемухой. 13. Под рощею, между 2 дорогами, под кривою березою, на запад солнца 3-я ступень, шаг, казан червонцев. 14. Против пригорка к Выжгороду, на долине, 3 сосны по Белому озеру, а на тех соснах приметы, на 1 3, на 2 2, а на 3 1, посека или знак. Между ними закопана воловья кожа денег. 15. За Днепром, возле Красного трактира, казак, возвращаясь в 1812 году с французской войны, заболел. А близ того трактира есть сосна, а на той сосне казак вырезал саблю и пику, и под той же сосной выкопал саблей неглубокую яму и положил там в сакве походной большое количество денег червонцами. Не доехав до дома, он помер, сознавшись священнику. Перечитав заманчивую роспись эту несколько раз и расспросив хозяина своего, в котором из этих мест было уже искано и каковы были последствия, Лупопупенко раскланялся, выпив на дорогу еще маленькую, и решился вскоре по разным приметам начать поиск свой с номера 13. С трудом только достало у него терпенье выждать, покуда земля немножко прочахла из-под снега. Беспокойство мучило его, а нужда погоняла. В доме давно уже почти нечего было есть. И жена, зная, что деньги были, и не получая в них никакого отчета, грызла казаку голову день и ночь. Место осмотрено было с большой осторожностью днем, несколько раз. Две дороги под рощей найдены, а также две или три кривые березы. Лупопупенко мучило сомнение, под которую из этих берез лежит клад. Наконец он, однако же, сообразил, что это должно быть под самую толстую, старую березу, и начал готовиться в путь. Обманув жену, как и чем мог, он собрал в полночь снаряды свои, щуп, заступ и лом, и отправился под кривую березу. Как он там отмеривал шаги на закат солнца, щупал, где земля порыхлее, и, наконец, принялся за работу, этого мы в подробности не знаем. Но он воротился домой ночью же, растеряв дорогу лом и заступ, и в таком страшном виде, что жена, прежде еще чем успела вздуть огня, а как только отворила ему дверь и услышала дыхание его, перепугалась насмерть. Сперва думала она, что Лупопупенко воротился пьяный, но сама божилась после, что вскоре убедилась в ошибке своей и поносила его понапрасну, и пьян он не был, а на силу опомнился и оклемался. Он уверял после, что глухое завывание по роще вскоре начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мере того, как он дорывался клада. Наконец, по лесу пошли огни. И такие страшные голоса, что он поневоле оглянулся в сторону. Но тогда увидел он вокруг себя такие страсти, что ни подумать об этом, ни пересказать не может. Он не вытерпел, бросил все и побежал. Черти гнались за ним, улюлюкая, как по волку, травили его огненными псами, и как ушел он, и как попал домой, и сам не помнит. Но охота искать кладов все еще не покидала Лупопупенко, и, потужив с неделю и отдохнув, он опять пошел посоветоваться с тем же приятелем своим на Печоры. А этот для утешения верителя своего в беде и неудаче дал ему на придачу еще одну запись, которая указывала самый верный и несомненный клад. Во время Киевского Большого Мора в 1778 году, говорилось в записи этой, какая-то большая барыня со всей семьей, домочадцами и пожитками выехала из города и остановилась на известном месте в лесу, обозначенном двумя толстыми дубами. Но, захватив с собою чумы, все они в лесу перемерли, а деньги и драгоценности наперед зашили в воловьи шкуры и зарыли в землю вместе с убитыми для этого волами. В записи было также сказано, что щуп на этом месте, на глубине двух аршин, останавливается на воловьих костях. Итак, решено. Лупопупенко идет за этим кладом. Но страх от первой попытки отнял у него несколько храбрости, и потому он решился пригласить с собою двух надежных товарищей. Пошли. Отыскали два дуба, размерили между ними расстояние шагами, и хотя не могли ничего нащупать прутом или буром, но уже решались было без этого приступить к работе, как Лупопупенко, отойдя немного в сторону, среди темной и бурной ночи, вдруг закричал диким и страшным голосом. Товарищи его будто громом оглушило и метнуло в сторону. Без памяти бросились они бежать, и долго еще вслед за ними раздавался пронзительный, отчаянный крик несчастного Лупопупенко, которого, без сомнения, черти терзали по клочку, по волоску. Прибежав без памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сделали дурно. Они созвали еще нескольких молодцов и пошли гурьбой выручать у черта казака. Как только подошли они к нечистому месту и подали робкий голос, как в ту же минуту бедный Лупопупенко стал отзываться настоящим волком. Они подошли несколько ближе и стали с ним перекликаться и переговариваться. Он звал их на помощь, уверяя, что он гибнет совсем, что скоро дух испустит, если его не выручат. А они, не желая связываться с таким опасным и непосильным врагом, не решались подойти. Мало-помалу, однако же, он умолил их раздуть огня и идти к нему всем вместе, осеняясь крестным знамением и читая вслух молитву ангелу-хранителю. Робко приближалась толпа, и, наконец, увидели, что бедный Лупопупенко нашел клад. Он попал в волчий капкан. Кто бы разуверил его, если бы он сам как-нибудь вырвался и ушел, что его не черт поймал зубами за ногу. И сам он догадался, в чем дело, тогда только, когда товарищи подошли с огнем и осветили казака в капкане. «Ну, капкан так капкан», — сказал он. «А черт-таки не дал мне спуску. Страсти были неописуемые, невообразимые, по дьявольскому наваждению. А я стоял против нечистой силы носом к носу и не мог тронуться с места. Несите меня, братцы, домой. Что-то хозяйка скажет».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.